Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema naša sivodnišnė lekcija – Vaina Gogo i Magogo, 14 glava knygi proroka Zacharijai. Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя в среде твоей, и соберут все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, обесчещены женщины, уйдет половина города в изгнание, остаток народа не будет истреблен в городе. То есть катастрофа периода войны Гога и Магога. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. То есть Всевышний сразится с народами, как в некий день, когда сражался он в день битвы. И стоять будут его ноги в тот день на горе Зайтим, на Масленичной горе, что перед Иерусалимом с востока, и расколется горе Зайтим пополам на запад и на восток. И появится весьма большая долина, отодвинется половина горы к северу и половина ее к югу. И побежите вы в Гей-Арай, ибо достигнет горная долина Ацала, и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узияху, царя Иудеи. И придет Господь Бог мой, все святые с тобой, и будет в день тот, не будет света, холод и мороз, и будет день единственный, известен будет он Господу ни день и ни ночь. Это какой-то особый, особый день конца дней. И будет к вечеру, будет свет. И будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина к морю западному. Летом и зимой будет так. И будет Господь царем на всей земле, в тот день будет Господь один, имя его одно. Этими словами мы заканчиваем молитву 3 раза в день. Вагая Гашем Ламелах Аль-Кулярец, Байомагу Ихье, Гашем Ихадуш Муихад. И превратится вся земля в Араву от Гивы до Римона к югу от Иерусалима. И возвысится он, и обитать будет на месте своем, у ворот Беньямина, до места ворот. То есть тогда Всевышний будет обитать на месте своем, пока мы своей жизнедеятельностью Всевышнего со своего места изгнали. Ну и, соответственно, сами находимся в изгнании. И будут обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить Иерусалим в безопасности. Это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгниет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его сгниют в впадинах их, и язык его сгниет во ртах их. То есть будет некий вид проказы, какие-то народы покроет. И будет в тот день, будет смятение великое от Господа среди них, и схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего его. В этот день, когда нет света, будет, безусловно, большое смятение в мире. Иуда также воевать будет в Иерусалиме, и собрано будет богатство всех народов вокруг, золото, серебро и великое множество одежды. И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. И будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю Господу Цваоту и праздновать праздник Суккот. То есть те народы, которые будут воевать против Иерусалима, они так с Иерусалимом и будут связаны, особенно в первую очередь в аспекте праздника Суккот. Это потребуется понять. И будет то из племен земли, которое не поднимется в Иерусалим, чтобы поклониться царю Господу Цваоту, не будет над ними дождя. Если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них разлива Нила. Будет поражение, которое поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. Это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. В тот день будет начертано на колокольчиках коня святыни Господу, и будут котлы в доме Господнем, как чаши крапильные перед жертвенником. И будет каждый котел в Иерусалиме и в Иудее святыни Господу Цваоту. И придут все приносящие жертвы, и возьмут из них, и будут варить в них. И не будет больше торговца в доме Господа Цваота в тот день. Люди перестанут заниматься торговлей. Сегодня мы более-менее все торгуем, кто чем, кто своим временем, кто какими-то своими умениями, кто-то какими-то товарами. Больше торговать люди не будут, прекратится проклятие, что человек должен зарабатывать себе на хлеб в поте лица. Людям торговцами быть не потребуется. Ну и, соответственно, котел каждого перестанет варить ему трефу, падаль, и будет варить кошерное в условиях чистоты. Этим заканчивается книга пророка Захарии. Война Гога и Магога, 14 глава. Эта глава начинается следующими словами, говорящими о катастрофе еврейского народа. «Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя в среде твоей». Добыча твоя, в скобочках здесь отмечается, награбленная у тебя. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, остаток народа не будет истреблен в городе. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы». Может быть, первые два стиха исполнятся раньше, чем третий стих. То есть и так понятно, что катастрофа будет до того, как Всевышний пойдет и сразится с народами, которые сделают катастрофу для европейского еврейства, для еврейского изгнания. Но какое расстояние по времени будет между этими событиями, мы не знаем. Давайте пытаемся понять это глубже. Война Гога и Магога. Малбим. «Ваасавти от коля гоим, и соберу я все народы». Малбим говорит, куда Всевышний будет народа собирать? На войну Гога и Магога. При этом отметим, что Гог – это царь, Магог – это его царство. Гог и Магог – это развитая цивилизация этого мира, которая соберется к Иерусалиму перед концом дней в целях войны. Малбим говорит, куда они соберутся. «Васавти от коля гуим и собирай все народы». «Гашем и тен белева гуим» – Всевышний даст в сердце народов. «Шиитасфоль Иерушалам и ламилхама» – чтобы они собрались к Иерусалиму в целях войны. «Веквар гидба эр шабахрита ямим и тасфубный дом» – «Лакахат от Иерушалам и яд гаишмаэли». И уже разъяснялось, что в конце дней соберутся все народы Эдома, римской цивилизации, для того, чтобы взять Иерусалим из рук исмаильтян, из рук арабов. То есть война Гога и Магога на самом деле еврейский народ не касается. Воевать будут страны цивилизации против серых, как пророк Захарий говорил в начале, и пятнистых, против тех, кто цивилизации не имеет и просто своим образом жизни мешает цивилизованным народам. «Вастилакедга ир» – тогда будет захвачен город. «Венашосу габатим» – и дома будут разрушены. «Вехацигам кварья цулы гула» – и половина народа уже вышли в изгнание. «Авалло испику лигморга даварвала и галот эт кулам, вело и карет етер гамин гаир». Не успеют они завершить свою работу, и половина народа не погибнет. Перед тем, как произойдет эта война, произойдет катастрофа, о которой говорил Даниэль в 12 главе. «Убе эдга ги ямод Михаэль гасара гадоль, гаумет аль бне амеха, «Вегайта эт цара ашер ло нигита, мегайот гой, адга эдгаги, уба эдгаги и малет амха, кольга немца катул бесефер». И в то время будет стоять Михаэль, великий ангел, который будет стоять по поводу народа твоего, и будет несчастье, которого не было никогда с тех пор, как народы находятся на земле, и будет... В то время будет спасен народ твой, каждый записанный в книгу. Продолжает Даниэль и говорит, когда все это произойдет. «Верабим миюшны адмата фарьякицу элу лыхае улам, вэлу лыхерпавы лыдарон улам». И многие из лежащих в прахе земном проснутся одни для вечной жизни, другие для вечного позора. То есть результатом войны Гога и Магога будет воскрешение из мертвых. Кто-то для вечной жизни, а кто-то для вечного позора. В зависимости от того, как ты жил. А кто-то не поднимется вообще. Даже для позора не поднимется. Поэтому каждому из нас нужно сейчас решать, как мы собираемся жить в этом мире. В целях удостоиться вечной жизни или хотя бы вечного позора, или вообще оказаться нерелевантным для жизни.
А что будет с теми, кто не поднимется?
С теми, кто будет не поднимется, их корень души будет страдать жутким страданием. Душа будет отрезана, нечему будет воскресать. Но корень души остается в любом случае. Он будет очень страдать от того, что его душа оказалась нерелевантной для мироздания. То есть мы должны в этом мире быть релевантными. Это то, чему нас учит книга Даниила, 12 глава. Еще раз, это будет такое горесть и такое бедствие, что ангел Михаил будет стоять, как объясняют комментаторы, не в силах даже обратиться с молитвой за еврейский народ. Война Гога и Магога имеет два аспекта. Первый – это катастрофа, которая коснется еврейского народа. И второе – это война стран цивилизации против арабов, где Иерусалим будет физически центром, но эта война не будет ни с той, ни с другой стороны, связанная с евреями. Не сказано, какое время будет между этими двумя событиями. То ли это будет связано, это будет сразу. То ли будет большой временной промежуток между двумя этими событиями, поэтому мы можем лишь надеяться, что катастрофа европейского еврейства, которая произошла, может быть и была войной Гога и Магога, когда половина людей погибла. И сейчас нам осталось только быть свидетелями того, как западные страны постепенно, одну за другой, арабские страны захватывают в рамках исполнения этого пророчества. Четвертый стих. «И стоять будут ноги его в тот день на Гар-Азайтим, на Масленичной горе, что перед Иерусалимом с востока, и расколется Гар-Азайтим пополам на запад и на восток, и появится весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу и половина ее к югу». Масленичная гора станет основой божественного присутствия. Масленичная гора – это древнее Иерусалимское кладбище. Там похоронены все. Она будет тем местом, где произойдут события. Ибн Эзра. Во всем мире раскроется истинная реальность Синайского откровения, что и называется концом дней. То есть те события, которые будут связаны с Гар-Азайтим, они коснутся раскрытия истинной реальности Синайского откровения. Абарбанель. В тот день Всевышний станет Элугей Гашамаем Велугей Гарец, Богом небес и Богом земли. Сегодня Всевышний только Бог небес, небеса от земли отделены занавесом изгнания. Тогда Всевышний станет также Богом земли. Эми Камелах, ноги, покоящиеся на Масленичной горе, это Нецах Вегод, это вечность и слава. Куэлит Яков понимает этот стих вне географической перспективы. Он считает, что гора – это величие Машиеха, а маслины – свет мудрости Машиеха бен Юсефа и Машиеха бен Давида, царя-помазанника. Шар Агилгулим. Кашер нихав бейт амикдаш, галташ хина бейна клипот. Когда был разрушен храм, то божественное присутствие было изгнано и оказалось в оболочках этого мира. То есть мы исторгли божественное присутствие от сути в оболочке, где она страдает, пребывая в этих внешних нечистых оболочках мира. Что такое эти клипот, оболочки мира? В Каббале это понятие, которое используется на самом деле для образа жизни, противоречащего Торе, не связанного с целями Торы. Вот туда пропало божественное присутствие. А мы, живя в этих вот нечистых оболочках, в нечистых режимах валентных, мы просто оскверняем это божественное присутствие, потому что в каждом предмете, которым мы пользуемся, каждый шаг, который мы совершаем, чтобы у нас была вообще какая-то возможность существования, Всевышний должен каждый этот предмет и каждый шаг обеспечивать энергетикой, силой и жизненностью. И вот эти вот искры божественной святости, которые находятся в каждом предмете, если мы используем его не по назначению, мы тем самым оскверняем эту искру. Когда мы едим в котле варимое некошерное, то мы оскверняем котел, некошерное, что мы варим, потому что в нем тоже есть божественная искра, только то, что некошерно, для еды не предназначено. Предназначено для чего-то другого, но не для еды. Мы оскверняем и этот предмет, который мы, не дай бог, едим, и котел оскверняем, ну и в первую очередь самих себя. Это называется, что божественное присутствие находится в оболочках, то есть в осквернении. И это осквернение совершаем мы своими собственными руками. В этом проблема греха и грешника. Все почему-то посмотрели на... Продолжает Шаар ха-Гилгулим. Лефиша ганишамот шегалубей нерем. Поскольку души изгнаны среди них. То есть обратите внимание. Это не только какие-то поступки наши, которые приводят к тому, что эта искра связана с килим, с сосудами, которые мы неправильно используем. А души наши изгнаны среди этих оболочек. Энбарем кох вяхолт лацет митухам. И нет у них силы из этих клипот, из этих нечистых оболочек подняться и выйти. Киванши невгиму бехатам, поскольку они получили ущерб от греха. Валькен шхинатоид барах, и поэтому божественное присутствие, благословлен он. Ашер алейну имар, о котором сказано, ки гашем элокейха эш ухла, что Всевышний он огонь пожирающий. Всевышний он огонь пожирающий, как раз вот эти вот оболочки нечистоты, которые чужды его славе и цели сотворения этого мира. Нихнесет бейнерем, где лилакету там, нецуцот нишамот ашер бетухам. Божественное присутствие вынуждено оказаться среди этих нечистых оболочек, чтобы оттуда освободить души, погрязшие и пропавшие в этих оболочках. Умивареретто там, умалао там лекдуша, и она выбирает их и поднимает их к святости, умихатшам и обновляет их, умуридам булам газе, и спускает их в этот мир, бегуфота нашим, в тела людей. Убезе тавин гайтев сот галута шхина, и теперь пойми правильно тайну изгнания шхины. Мы своим грехом шхину изгнали в нечистые оболочки. И оскверняем ее там своими греховными действиями в нечистых оболочках. Адаши и гамер лилакет энга машех негла. И до тех пор, пока не завершится выбирание душ из оболочек, Машех не будет раскрыт. Вейн Исраэль негалим. И Израиль не ожидает избавления. Кемевуар безохар. Как объясняется в книге Зоха. Ликутей Алахот. Вейкар ахизата клипот губхи надгод. Вишам икара текун кшизухин лтакен пхи надгод. Зейкар шлемут гатекун вааз игейкара текун шельхет адам ришон. И основная сила оболочек в аспекте славы. То есть оболочки в первую очередь в себя погружают и принимают аспект славы. То есть слава превращается в позор. Оболочки в первую очередь стремятся захватить, поглотить и абсорбировать славу, превратив ее в позор. Это и есть страдание шхины, которое среди оболочек находится. Вышам и кара текун, и там основная часть исправления, когда человек удостоится исправить аспект славы. То есть первое, на что мы должны обращать внимание в качестве вектора направления нашей тшувы, это в том, чтобы мы выглядели славно. Мы должны быть славными. В каждом вопросе, в каждом действии, в каждом поступки в нашей одежде, в наших мышлениях, в наших словах. Мы должны быть славными, а не зверями, которые защищают свои границы. И за 2 евро готовы поругаться с ближним. Все посмотрели на... Зейкар шлемута текун. И это и есть суть целостности исправления. Что мы должны выглядеть славными. Если мы выглядим позорными или никакими, такими созданиями, существами, то это самое страшное. Ваз ей кар тикун шельхет адам решен. И тогда произойдет суть исправления греха первого человека. Тогда произойдет исправление греха первого человека. Другими словами, мы должны быть светлыми и славными. Мидраш Теилим. Боота ша умер шира. В тот час, когда произойдет исправление человека, и он станет достоин славы. Сказано об этом будет. Мизмор ширу лехашем шир хадаш кинефлаотаса. Мизмор, песнь. Воспойте Богу песнь новую, ибо чудеса Он сделал. Воспойте Богу песнь новую. Это сказал царь Давид в 98-м псалме. О том, что в конце дней будет новая песнь, сказанная исправленным человеком. Раскол Масленичной горы. Простой смысл тайны пророчества. Проложение пути изгнанникам, пропадающим в плену изгнания в странах Востока и Запада, к Иерусалиму. Произойдет раскол горы. И, возможно, в месте раскола будет аэропорт новый построен, Иерусалимский аэропорт. Для проложения пути изгнанникам с Востока и Запада. Это лишь интерпретация, возможно, моя личная, но так или иначе, суть раскола Масленичной горы – это проложение пути изгнанникам. «И побежите вы в Гей-Арай, в горную долину, ибо достигнет горная долина Ацалы, и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узиягу, царя Иудеи, и придет Господь, Бог мой, все святые с тобой». Иерусалим в конце дней. Раши. Изменения, которые произойдут с Масленичной горой, приведут к пропаже пропастей, окружающих Иерусалим, и он станет частью земли Израиля. Как землетрясение в дни царя Узиягу. Землетрясение в Иерусалиме – это реакция Нижнего мира на раскрытие божественности. Похоже, землетрясение произошло в дни царя Узиягу, когда праведный великий царь осуществил воскурение в Иерусалимском храме, совершив запрещенное проникновение в тайны мироздания. Тогда его воскурение было таким, что за это он получил проказу на лбу. Тогда проказа появилась у него на лбу, и он до конца своей жизни жил на городском кладбище. Тем не менее, его воскурение имело такой смысл, такое значение, что это привело к проникновению в тайны мироздания, к запрещенному проникновению, в результате чего произошло землетрясение. Но землетрясение могло произойти так, что трещина прошла по Иерусалимскому храму, только когда это действительно касается тайн мироздания. Так вот, землетрясение, которое произойдет при расколе Масленичной горы для проложения пути, землетрясение будет касаться тайны мироздания. «И будет в день тот, не будет света, холод и мороз, и будет день единственный, известен будет он Господу, ни день и ни ночь, и будет к вечеру будет свет». Особое состояние мира перед концом дней – тьма и холод. Малбим. «Веги милица нифла, шиит бателька геара вегашефа гаюце медгами урод». Это прекрасный пример и притча, что пропадет тот свет и свечение и влияние, которое происходит от светил. «Вегашем беацму бехводо яир веянгик веимшоль бешефа тмидит билки миштана». И Всевышний сам своей славой даст свет и будет управлять и властвовать над изобилием постоянным, которое не будет изменяться. «Адшелой ехошах вецараклаль веселуг гашефа вегемататак мошу мухрах баганагата тивит». Габаба Сибаха Марехет, Шерем Улим Вайордиму Михавим Шинуим Тивиим Вераим, Кязы Ярак Ор Ветов Вешалом Вацлаха, что пропадут физические явления, которые определяют материальное существование этого мира, и тогда будет только свет, добро, мир и успех. Об этом говорил пророк Ишаяху, говоря о том, какова суть состояния конца дней. Куми Ори, встань, засветись, киба урех, ибо пришел свет твой, уквод гашем алаих зарах, и слава Всевышнего засветила над тобой. Это есть свечение славы Всевышнего в конце дней. Кигиней гахошах и хасорец, варафей лумим, валеха изра хашем, уквадо алаих ирае. И вот, говорит пророк Ишаяху, тьма покроет землю, и туман покроет народы, а в том, что касается тебя, засияет Всевышний, и слава Его раскроется тебе. Вегалху гоим луареху малахим ланугазархах. И пойдут народы согласно свету твоему, и цари по свечению сияния твоего. Обратите внимание, свет раскроется еврейскому народу. Народы мира каким-то образом, лишь косвенно, пойдут за этим светом, который, видимо, не раскроется, поскольку у них будет туманность и облачность. Тем не менее, им будет понятно, что слово Бога надо искать в Иерусалиме. Абарбанель. В те дни мир будет залит первичным сотворенным божественным светом, сокрытым до сотворения человека. Ибо в первый день был создан свет и тьма, и Всевышний скрыл этот свет для Олам Аба, для будущего мира. Вот как раз для того будущего мира, который возникнет в конце дней. Это тот свет, который заливает смыслом этот мир, раскрывает этот смысл, и божественность становится объективной реальностью. Говорит Абарбанель, «Дварим гамехусим микем боолам газе, атидим льет цфуим боолам габа». То, что скрыто от вас в этом мире, в дальнейшем будет открыто в мире будущем. Талмуд в трактате Псахим. «Дарая байом гагу лой еор и крот векипаон, и будет в тот день, не будет света, а будет холод и мороз. Май крот векипаон, что это за холод? Амара абелязар зе ор шиякар балама зе векафуй лоламаба». Это свет, который дорог в этом мире и зарезервирован для будущего мира. Свет будущего мира раскроется тогда. Куэлит Яков. Об этом сказал праотец Якова. Лейшо асхаки вити ашем. На помощь твою надеюсь, Господи. Когда наш праотец Яков хотел раскрыть своим потомкам конец дней, то это было сопровождено таким страхом и пониманием трудностей этого времени, что пратец Яков во время этого приставания обращается с молитвой и говорит: «Лейшо асхаки витяшем, на помощь твою надеюсь, Господи». Шнелухот Абрит. «Ваигье кольках ор гадоль, шелога яму саглы навием». И будет свет столь велик, что не было об этом понятия у пророков. То есть тот свет, то видение, которое было у пророков, оно несравнимо меньше, чем тот свет, который будет в конце дней для каждого. Как то сказано об этом, «Айн ло рата элуким золосеха», что глаз не видел Всевышний тебя ничей. «Вамру рабутейну», сказали наши мудрецы, «Зегу яйн гамишумар баанава в мишешет имя берешит». В Талмуде, в трактате Брахот сказано, что это вино, которое хранится в виноградинах с шести дней творения. Я не понял смысл этого понятия. Тем не менее, нам будет раскрыто некое вино с винограда шести дней творения, с первичного винограда, которое хранится внутри этих виноградин. То есть произойдет что-то такое совершенно нереально. «И будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой будет так». В тот день выйдут живые воды из Иерусалима. Малбим. «В Иерусалимском храме с южной стороны жертвенника начнет бить источник воды, который распространится на весь мир до края земли». Источник воды, который зальет всю землю, будет бить возле жертвенника Иерусалимского храма. Тосефта. «Верая байом гагу яцу маем хаим Иерушалаем, яхоль и тарву бо ма янота харим танмуд ламар, байом гагу емакор нефтах». «И будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима», обратите внимание, воды живые, воды, дающие жизнь. Может быть, эти воды будут перемешаны с другими источниками, сказано в Танахе, «Байом гагу», в тот день раскроется источник вод, и ни с какими другими примесями эти живые воды перемешаны не будут. В первом псалме царь Давид сказал следующее, в самом начале книги псалмов. «Вэгаяк эц шатулен палгеймаем, Он говорил об этом. «И будет человек, как дерево, посаженное на потоках воды, а шер перьёйт эн бейто, так что плод свой даст в нужное время, ваалэгу ло и боли, лист его не завянет, веколь ашер ясает слиих». И все, что он сделает, будет у него успех. Царь Давид имел в виду в первую очередь будущий мир, но его слова в определенной мере по отношению к каким-то людям могут исполняться и сегодня, когда, как объясняется в книгах Мусара, у человека есть упование на Бога. Там, где у человека есть битахон бешем, упование на Бога, там он может быть, как дерево, посаженное на потоках воды, и лист его не увянет, и плоды свои дает он вовремя. Источник вод Иерусалима приведет землю Израиля в состояние Ган-Раве, орошенного сада, из пустыни наследия шакалов и страусов. Верая Рашем лемелех аль коль арец, байом рагу их ерашем ихад, ушмо ихад. И будет Господь царем на всей земле, в тот день будет Господь один, и имя Его одно. Этими словами мы заканчиваем каждую молитву три раза в день. Вилинский Гаон. Леатид, вахая Гашем лемелах аль коль арец, шеколь гаалам и каблу оль малхуто берацон. Говорит Вилинский Гаон, что в дальнейшем весь мир примет волю Всевышнего со своим желанием. То есть тогда люди поймут, что Тора это не ноша, которая возложена на человека в качестве ярма, лишить его радости жизни и всех тех страстей, желаний и пристрастностей, которые в нем разжигает злое начало, которое стремится его уничтожить. Тогда люди поймут, что то, что Тора предписала человеку, это не ноша, а это его исправление, это его слава и это величие человека. Именно этого желали прошедшие через море, сказав «Хашем им лох леолам ваэд». Когда евреи прошли через море, они произнесли какие-то слова. Что они тогда произнесли? Они произнесли следующие слова, в том числе, что Всевышний воцарится навсегда. Вот те, кто были свидетелями рассечения моря, их слова были, что они хотели не того, чтобы Бог оставил их, и ярмо на них не накладывало, и чтобы Синайского откровения не было в дальнейшем после моря. Они хотели, чтобы Всевышний воцарился в этом мире навсегда, видя, что человек устроен так, что это для него слава. Если человек будет жить стремлениями злого начала, он уходит из этого мира, потому что у него будет внутреннее опустошение, и он будет на самом деле несчастен. А когда Всевышний воцаряется в этом мире, то человеку хорошо. Потому что Тора не требует от нас ничего стыдного, позорного, неверного и плохого для нашего очень сложного в его дихотомии симбиоза между душой возвышенной и материальным физическим телом. Пророк Цефания. «Кеазе афох эль амим сафа брура ликрокулам бешем гашем лаавдо шехем ихад». И тогда я переверну языки народов, чтобы они стали языками ясными, призвать всех к имени Всевышнего и к служению Ему вместе. То есть народы мира тогда получат ясный язык, который будет говорить ясными концепциями. Лашон а-Кодеш. И они смогут, увидев те изменения, которые произойдут в мире, служить Всевышнему все вместе. Конечно же, не так, как евреи. Потому что даже света они не увидят, как мы видели с предыдущего стиха. Тем не менее, они поймут, что служение Всевышнему – слава человека и возможность успеха. Простое понимание этих слов человеческим языком, что приняв на себя ярмо божественного служения, человеку станет хорошо. Тогда произойдет завершение цели творения и всего исторического процесса. 126-й псалом. «Шира малос бешу вашем эт шиват сион гаину кехолмим». Песня подъема, восхождения. Когда вернет Всевышний возвращение Циона, мы будем как находящиеся во сне. То есть исполнится наши сны, то есть мы будем как во сне. Аз и малес хокпину, тогда наполнится уста наши радостью, волошаней нурина и язык наш песней. «Аз ямру багоим», тогда скажут в народах, «Егди ляшем ласот эмелу», «возвеличил Всевышний, сделав с этими», с еврейским народом. Тогда скажут, народы действительно Всевышний возвеличил, а мы жили в этом мире, как-то больше обращая внимание на материальность. «И превратится вся земля в Араву, в равнину, от Гивы до Римона к югу от Иерусалима, и возвысится он, Иерусалим, и обитать будет на месте своем от ворот Беньямина до места первых ворот, и будет обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить Иерусалим в безопасности». Изменение рельефа местности. То есть произойдет какое-то изменение рельефа Иерусалима и долин, окружающих его. Раши. «Есов колярец, сдвинется вся земля, ерафох льет колярец карава, вся земля превратится в равнину, ешпилу гагарим, горы будут принижены, ви колялам куло мишоры, вся земля станет равниной, в Иерушалаем гар, а Иерусалим станет горой, гдейши тире гавуа аляколь», чтобы он был виден самым высшим надо всем. Об этом говорит пророк Йешаяху во второй главе. «Вагая баахрита ямим, и будет в конце дней, нахон и егар бейт ашем, упрочится гора дома Бога, берож гагарим, на вершине всех гор, вы не самые гваоты, возвышенные, чем все холмы, венагару и лава коля гоим, и устремятся к нему все народы». Тейлим. «Ярушалаем гарим савивла, вегашем савивла амом и атава адула». Царь Давид говорит в псалме. Иерусалим, горы окружают его. То есть Иерусалим – гора, но горы окружают его. И Всевышний вокруг народа своего, мятава адулам, от этого времени и навсегда, до конца дней. То есть сегодня Иерусалим со всех сторон сокрыт горами. Его окружают горы. Иерусалим – гора, вокруг долины, кроме севера, как мы с вами знаем. И дальше вокруг горы, так что ни с какой стороны Иерусалим не видим. Иерусалим сегодня покрыт кольцом гор, как в определенном смысле и центр Вильны. Вильнюс тоже со всех сторон покрыт холмами. Единственное, что сам Вильнюс не гора, а находится на равнине. Это определенная разница, но литовский Иерусалим чем-то напоминает Иерусалим настоящий. Сегодня Иерусалим окружен горами. В конце дней он поднимется и будет главной и высшей горой в этом мире. И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгниет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его сгниют во впадинах их, и язык их сгниет во ртах их. Проказа эдомской цивилизации. Мидраш Танхума. Амер ле амакодеш барагу, лефиша гаитем корим лебанай тмиим, они метаме этхем бетума гдола. Сказал Всевышний народам, из-за того, что вы называли детей моих нечистыми, я делаю нечистыми вас большой нечистотой. Попросту говоря, проказы покроются антисемиты. Не все народы и не какой-то отдельно взятый народ, а все антисемиты покроются проказом. Это суть того, что сказано в 12 стихе. Так что уже есть у них основания сегодня готовиться и быть, может быть, меньше антисемитом, понимая, какая ответственность их ожидает. «И будет в тот день, будет смятение великое от Господа среди них, и схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего». У народов мира будет великое смятение. Великое смятение в тот день. Раши. «Тие мигумад гашем раба бэгэм». Будет смятение Бога на них большое. «Лаарбэв хохмотам лэрафхам лэшигаон». Для того, чтобы смешать мудрость их, превращая это в сумасшествие. То есть, что это за смятение? Это когда мудрость превращается в сумасшествие. Тогда мы понимаем, что вся наша мудрость, она очень поверхностная, очень внешняя. И раскрытие Тайны мироздания всю нашу поверхностную мудрость превращают в сплошную внешнюю пустоту и в большой внутренний шагаон смятения и сумасшествия. Мидраш Танхума. Что это за смятение Бога в тот день? Омер Рафаба бар Кагана. Сказал Рафаба бар Кагана. Шалош милхамот шель мигума гифтиеха кодеш баргу шехуосе ушлоштамаса. Три панических войны смятения обещал Всевышний еврейскому народу, что он сделает это для них, и сделал. Гаришона бе имя Йегошуа. Первая война это в дни Йегошуа, когда посредством человека падали камни с неба, которые в долине Айалон привели к поражению пяти кананских царств, когда Йегошуа своим словом остановил движение солнца и луны, как мы учили в книге Йегошуа. Дагашния бе имя Сисра. И вторая война в дни Сесры, когда Двора вела звездные войны против города Хацора, его военачальника Сесры, как мы учили в книге Судей. Вагашлишит бимей Шмуэль. Третья война была в дни Шмуэля, когда Всевышний устроил смятение и панику в лагере филистимлян, как мы учили. И последняя война смятения в конце дней перед приходом Машиих. Книга Шмот, глава 34. Тогда в полной мере исполнится этот стих. «Вайомер енеяну хикурет брит негет коль амха, эсэн нифлаот ашер лу невру бхоль гаарец и бхоль агуим, вера коль гам ашер ата бекирбоет маасэ хашем, кинурагу ашер аньосэ имар». И сказал, «И вот я заключаю с тобой союз перед всем народом твоим, что сделаю я чудеса, которые не были созданы в этом мире, на всей земле, и среди всех народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, деяние Всевышнего, ибо страшно оно, то, что я делаю с тобой». Это тот стих, еще раз, 34 глава книги Шмот, 10 стих, который говорит о войнах смятения, о панических войнах, которые Всевышний обещал. Он обещал три войны исполнились, четвертая в конце дней. И Иегуда также воевать будет в Иерусалиме, и собрано будет богатство всех народов вокруг золота, серебро и великое множество одежды. Война возле стен Иерусалима, Мецудат Давид. Вегам Иегуда телахем Бирушалаем, кирабаим лецур аль Иерушалаем, ихриху ланшей арей Иегуда, лаво им агем беазратам лацур аль гаир, веке омер гиней билбуль гадаат игье. Что значит, Иуда тоже будет воевать в Иерусалиме? Иуда будет воевать в Иерусалиме на стороне врага. Евреи будут осаждать Иерусалим вместе с армией Гога. Не с ишмаэлитянами, конечно. В Гоге будут еврейские подразделения и Магоги. И они будут осаждать Иерусалим. И будет большое смятение сознания. То есть те евреи, которые находятся в состоянии смятения их сознания, они сегодня осаждают Иерусалим. Они не защищают его, а его осаждают. Поэтому должны понять, что наш грех, когда мы своей энергией подпитываем нечистые оболочки, клипот, и когда оскверняем божественное, то не самым мы осаждаем Иерусалим. Вместе с армией Гога, которая идет воевать против него. И таково будет поражение коня, мула, верблюда, осла и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. И будет каждый оставшийся из народов тех, приходивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю, Господу Цваоту, и праздновать праздник Суккот. И будет то из племен земли, которое не поднимется в Иерусалим, чтобы поклониться царю, Господу Цваоту, не будет над ним дождя. Это уже после наступления конца дней, когда закончится весь ужас, изменение отношения народов мира к Иерусалиму. Уже осаждать Иерусалим они не будут, они будут приходить туда на праздник Суккот. Раши говорит, что это за посещение народами, пилигримство в Иерусалим. Гагешем, дождь. Гашами мамаш, говорит Раши, дождь в прямом смысле этого слова. Ларацмех перо торцам, для того, чтобы дать возможность расти их плодовым деревьям на их землях. Умара аликзор алевем эцерат гшамим. И почему, если народы не придут в Иерусалим на праздник Суккот, то тогда не будет у них дождей? Лефиши митцват гахак алегшамим. Поскольку заповедь, связанная с праздником Суккот, это то, что имеет отношение к дождю. Праздник Суккот, день суда о дожде. Если мы будем в состоянии действительно исполнить заповедь «Весамахта бахагеха», ты преисполнился радостью в свой праздник, если мы действительно в этот день сможем достичь удовлетворения от своего служения и близости к Всевышнему, тогда будет дождь дан земле, ибо дождь – это хибур бейн эльюним латахтоним, объединение между возвышенным и нижним. Если мы будем в состоянии радости от праздника, не внешней радости, не от еды, питья или каких-то горячительных напитков или увеселительных мероприятий, а от самой сути праздника – близости с Богом. Ибо суть суки – именно близость с Богом. То тогда нам будут даны дожди. Если в праздник Суккот у нас внутренняя пустота идомская, то дождя не будет, либо будет дождь не воли Всевышнего, а клипот, оболочки обеспечат дождь. И благословения и радости у человека тогда не будет. Поэтому в праздник Суккот, говорит Раши, происходит возлияние воды на жертвенник. Это единственные дни года, когда на жертвенник Иерусалимского храма возливается вода. А те, кто не придут в праздник Суккот, говорит Раши, «Ло алейхем йерагешем», не им будет дан дождь. Сефер Ликутим. Ветшуваги, альки ло алейхем йерагешем, шигуаль шемихае боэтамитим. И ответ, что не им будет дан дождь, то, что именно дождем происходит воскрешение из мертвых. То есть воскрешение из мертвых будет осуществлено небесным дождем. Не каким-то другим действием, а именно небесным дождем. Лолихам и агешам. Не на эти народы выпадет дождь. Берайотам бегув каям, если они находятся в своих телах. Аваль ишару леец явеш блин цот гдуша клаль. Даже те люди, которые не нуждаются в воскрешении из мертвых дождем, а являются живыми, в телах своих реально находятся, тем не менее, дождь будет не относиться к ним, и они останутся сухими деревьями, без искр святости вообще. То есть наша задача в этом мире, пока сейчас, постараться быть не сухим деревом, а орошенным, который живет на потоках воды, как сказал царь Давид, у которого лист не вянет, несмотря на трудности и испытания, и который плоды дает в свое время, а не предохраняется от рождения, или вообще даже не женат, для того, чтобы, не дай бог, не родился у него ребенок, который потребует от него какой-то энергии, внимания, средств и прочее, и люди плоды вовремя не дают. Ни плоды касательно своих собственных детей, ни плоды касательно своей цдаки, своих добрых дел, своего служения. И вообще никаких плодов не дают. Бесплодные такие. Бесплодные сухие деревья живут в этом мире и ничего не дают. Вот слава – это как раз, когда ты не бесплодное сухое дерево, то, к чему ты должен стремиться. К славе. Но не к славе, в смысле, к своему эго, к своим стремлениям, а к настоящему, чтобы ты был действительно славным творением. Не в том смысле, что тем люди дают славу, и ты за этой славой бежишь. Ты должен стремиться просто выглядеть славно, возвышенно и велико. Вот тогда ты должен не быть сухим, как сказано в Сефер Ликутим, сухим деревом без искр святости вообще. О Египте. И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них разлива Нила, будет поражение, которым поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. Это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. Наказание Египта. Почему Египет был здесь особым образом вычленен из других народов? Зогар. Майшна Мицраим, чем отличается Египет? Раха в данном пророчестве. Миколь Шар Амин от остальных народов. Дега Арада Мицраим лоет стрихлы митра, ибо земля египетская не нуждается в дожде. Земля египетская не нуждается в дожде. Пророк Йешаяху в 19 главе. Маса Мицраим гиней Хашем рухев аль авкаль, уба Мицраим венау алилей Мицраим и панава, улывав Мицраим емаз бекербо. Ноша Египта, вот Всевышний движется на легком облаке и приходит в Египет, и двинулись идолы египетские от него в страхе, и сердца египтян растворились внутри них. Вот пророчество о Боге, который едет на облаке. Мы учили в книге пророка Йешаяху, «Ноша Египта», что созидательные сотрудники управления антирелигиозной пропагандой СССР использовали для осмеяния идею Бога, передвигающегося на легком транспортном облаке. Им это казалось смешным. Древним египтянам, имевшим, в отличие от них, однако, духовную практику, это пророчество пророка Йешаяху смешным совершенно не показалось, сердца их растаяли внутри них. Об этом говорит Зогар. «Влев дилгу намес кедунаг мираги имуна». Их сердце растворилось, как воск от этой веры. Раши. «Рухева лявкаль», что Всевышний едет на легком облаке. «Мегара лишло гзират дворо лифроми Мицраим», что Всевышний быстро дает декрет слова своего для того, чтобы воздать египтянам и наполнили страхом его идолы. Ло ела рем кох ла гацили тамам, не могут они спасти народ. Малбим дает нам объяснение, что египтяне негативно относятся к дождю по причине того, что их дома построены из земли, земельные дома, нет у них камня, нет у них дерева, нет у них ничего, они такие земельные глиняные дома построили, и дождь эти дома заливает, и, соответственно, к дождю они не готовы. Поэтому каждый раз, когда приходит к ним дождь, это символ того, что их боги не справились с защитой Египта от дождя. То есть одна из функций египетских богов заключалась в том, чтобы Египет от дождя спасти. Поэтому им совершенно не нужно было дождя. Хазаль, еврейские мудрецы сказали, Египет – земля, в которой нет места молитве. То есть земля Израиля зависит от дождя, связанного с молитвой, то Египет – это земля, исключающая молитву, там подача пищи автоматическая в результате разлива Нила. Поэтому говорит пророк, что если египтяне не придут в праздник Суккот молиться о дожде в этом мире, то у них не будет разлива Нила. Это и сказано в словах пророка. Зогар. «Эрец Мицраим тиеш мима, ваавда хохмат Мицраим». Земля египетская будет пустовать, и пропадет мудрость египетская. «В тот день будет начертано на колокольчиках коня святыни Господу, и будут котлы в доме Господнем, как чаши крапильные перед жертвенником». Лошадиные колокольчики. Раши. «Мецелот гасус» – колокольчики лошадиные. «Альганы кишот шатулин лысус лыной бейный нав, афутан егдишу ласот клишарет». Те колокольчики, которые для красоты помещают на лошадей, также их посвятят для того, чтобы из них сделать сосуды для служения в Иерусалимском храме. Все перекуют на служение Всевышнему. Все материальные сосуды будут использоваться для служения Всевышнему. Талмуд в трактате Сангедрин. Амар Антонинус Лераби. Сказал Антонинус Реби. Гуфы нешама ехулим лифтор ацма мингадин. Что тело и душа могут освободить себя от ответственности. Антонинус был римский император. Рэби – это Рэби Игуда Ганаси, президент еврейского народа. Говорит Антонинус, что, в принципе, тело и душа могут спасти себя от наказания. Каким образом? Гуф умер нишама хатаа. Тело говорит, душа согрешила. Шемиемше першами мэни, гарэни мутальке эвен думэм бекевер. Что с того момента, как она покинула меня, я лежу как камень безжизненный в могиле, и не грешу. Венешама умерет, душа может сказать, гуф хата, тело согрешило, шемием шепираште мемено, гарени пурахет баавирке цепор, что с того момента, как я отдалилась от тела, я как птица летаю в небесах. Амарле им шольда хамашаль. Отвечает Раби Иуда Ханаси императору Антонинусу, императору Рима. Приведу я тебе пример. Лемаха давар доме. На что это похоже? Лемелах басар ведам шахаялу пардес наэ. Это похоже на царя из плоти и крови, у которого был хороший сад. Вагаял боби курот неот. И в нем были хорошие плоды. И он поместил туда двух сторожей. Одного хромого и одного слепого. И сказал хромой слепому, вижу я первые плоды особой красоты и вкуса в этом саду. Давай я посажу тебя, и мы пойдем и нарвем этих плодов. И таким образом решим проблему, что слепой поведет хромого, поместив его на себя. Приходит царь в свой сад и видит, что сад оборван. Говорит он им, кто оборвал эти особо хорошие плоды? Слепой говорит, точно не я, я же слепой, как я вообще могу эти плоды найти? Хромой говорит, так это же не я, я дойти-то как-то не могу. Что сделал царь? Он взял слепого, посадил на него хромого и избил обоих плеткой. Это и есть наша дихотомия души и тела, поэтому в результате того, что у нас происходит, страдает и душа, и страдает и тело. Колокольчики лошади. Поэтому колокольчики лошади, а лошадь, как мы знаем, символ материального, они тоже будут посвящены служению Всевышнему. Беньяху бен Йехоядда. Лошадь удостоилась особого украшения из-за того, что она спит лишь 60 мгновений. За один раз лошадь спит 60 мгновений, остальное время она бодрствует. Я вижу, что все здесь специалисты в уходе за лошадьми, поэтому все вы это знаете. В конце дней этим свойством будет обладать и человек, сон которого станет освящен служением Всевышнему. Мы в конце дней не будем спать больше, чем по 60 мгновений за один раз. Мы просто не сможем себе позволить спать. Нам будет столько всего интересного, что спать мы не будем. Поэтому Мацелот Асус, колокольчики лошади, будут посвящены в том смысле, что сон человека будет посвящен служению Всевышнему. Это будет сон короткий. В остальное время у нас будет служение, у нас будет жизнь, у нас будет жизнь. Ликутей Амарим. Ликутей Амарим, книга, которую написал Рацаду, какой он излюблен. Китлабен Ицрады Таава. Он лошадиные колокольчики понимает немножко иначе. Дает дополнительный, не противоречащий, а дополнительный комментарий, он говорит, что итлабен обелится половая страсть. То есть она не пропадет и не ослабнет, она обелится, она станет белой, ибо эта страсть перестанет быть грязной, неуместной, противоречащей закону. Кмошинит бэрлы мало, как тут сказано до этого. Длоид бэтэль ракшие гамху кодыш лэйлукейну. Что не пропадет она, она будет освящена Богу. Вальзе амар байом гагу екен. И говорит он, что в тот день будут коль мецелот гасус кодыш лашем. Все мецелот, спасение. То есть колокольчик в данном случае еще имеет то же самое значение, что спасение. Будет спасение от лошадизма. Мы с вами перестанем лошадьми быть. Ибо лошадь – это символ материальности, символ разврата. И тогда произойдет обеление, очищение той энергии, которую товарищ Фрейд считает основной. Она просто будет в рамках Торы, в рамках закона, в рамках служения. Мы перестанем быть лошадьми. И не будет больше торговца в доме Господа. Прогуше кнан бейдома знеймерма лашо кахев. Кнан – торговец, кананеец. Будет в руке у него весы обмана. Обманывать любит он. Когда мы будем вести дела, то у нас не будет уже потребности обманывать. Обманом заработать себе еще несколько копеек, которые потом Всевышний снимет с нас другим способом. И обязательно ничего все равно мы не выиграем своим обманом. Кнани баядома знаймерма. В руках у него весы обманчивые. И мы говорили, что Саба из Навардок понимает это. Весы обманчивые, которые у нас есть внутри нас, как наши механизмы принятия решений. Мы что-то взвешиваем на разных чашах весов, при этом мы не видим вес каждой гири, которую мы ставим, а видим только ее объем. И пытаемся додумать и догадать, какой же на самом деле у этой гири большого или малого объема вес. Поэтому у нас весы обманчивые, как структура, которая нам предсказывает, как нам жить и принимать решения. Раши. «Вело якнани» – «не будет торговца», говорит Раши, «лоит стархули схор» – «не будет им нужно торговать». Торговать своим временем, своим умением, своими товарами. Завершится вся эта суетная жизнь, когда люди гонятся за деньгами. Как говорит Машгиах Излом же в книге «Судей Даат. Основы знания», «простой смысл писания – пропадет проклятие, в поте лица своего будешь есть хлеб», что явилось следствием греха Адама. Лекутей Алахот. «Велатит итнарег гаулам алиде рашгаха лыбаль итбатель габитхунот шельшав веревель адше итбатель эсагасхора лыгамри». И в дальнейшем будет в этом мире такое упование, что пропадет любая потребность в ведении бизнеса. Мецуда Давид, он дает немножко другой разрез. «Тогда пропадут кнаним, проникшие в среду народа Израиля». Большое количество кнаанцев, которые сегодня среди евреев живут, влияют на них. Они пропадут из этой среды, их больше не будет. Тане дебе Элияху. «Ие рацон милфанейху адино илухейну вэлухе авусейну, шетерену бабиня нашель Ярушалай бимхира ваямейну. Амен». «Да будет желание перед тобой, Бог наш Всевышний и Бог отцов наших, чтобы увидели мы строительство Иерусалима в скорости в наши дни. Амен». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
«И выйдет Господь, и сразится Он в день битвы». О каком дне, о какой битве идет речь все-таки?
Речь идет о двух взаимоналагающихся на себя факторах. Первое – это катастрофа, которая коснется еврейский народ. И второе, когда Гог и Магог, который, в принципе, весьма понятна его идея и задача, когда арабы своим исламом, терроризмом, серостью их достанут, и они пойдут уже воевать против них в их страны. Казалось бы, идея на самом деле понятная. Да? Тем не менее, Гог и Магог – это отрицательный библейский персонаж. В том смысле, что он заявит, что я иду воевать против Бога и против помазанника его. Это идомская цивилизация, которая идет воевать против Бога, против помазанника, против Всевышнего. И тогда Всевышний пойдет в день битвы воевать против них за защиту Иерусалима. То есть, еще раз, два аспекта. Первый – это катастрофа, которая произойдет, и второе – это война между Западом и Востоком, которая произойдет вокруг Иерусалима. Тогда Всевышний пойдет воевать. Тема эта особенно скрытая, как мы знаем из книги Даниила, что Всевышний говорит, скрыта тема эта до конца дней, и не будет знать человек о том, что происходит. Два аспекта войны Гога и Магога мы знаем. Детали, когда, как, какие страны будут принимать участие, мы особенно не знаем. Единственное, что для меня лично непонятно в том политическом раскладе, который у нас сегодня, когда Запад, в общем-то, давит арабские страны, которые действительно их достали уже своими терактами, своим отсутствием культуры. При этом позиция России, которая на самом деле, безусловно, имеет отношение к Эдому, являясь частью Гога и Магога, она при этом эти арабские страны поддерживает. Вот это мне непонятно ни грубо политически, ни тонко религиозно.
Можно ли предположить, что первая часть войны уже случилась?
Я очень надеюсь, что поскольку мы действительно не знаем, какое временная протяженность будет между двумя этими событиями, между катастрофой евреев и между войной Гога и Магога как таковой, то мы можем лишь надеяться, что то, что произошло с европейским еврейством, катастрофа европейского еврейства, это было этими событиями преддверия войны Гога и Магога.
Души, которые будут поднимутся для позора, что у них не будет шансов.
Шансов тогда уже не будет, потому что это будет мир, который уже будет миром исправленным. Шанс есть у нас только сейчас, когда мир наш, это Олам ха-Тикун, мир исправления. Здесь мы что-то можем еще исправить. Тогда уже не будет у человека злого начала, не будет награды за заповеди, потому что награда есть только сегодня, когда это тяжело сделать. За это есть награда. А дальше не будет никакой награды. Так награду дают человеку, например, если он пробежит 100 метров, там, не знаю, быстрее всех. А тогда не будет никаких сил тяготения, трения и прочее. И любой инвалид 100 метров пробежит немедленнее, чем спортсмен. Таким образом, награды не будет. Награда за труд дается. Тогда не будет труда, потому что не будет злого начала, которое, как силы трения, тормозит наше движение здесь. Это будет, называется, конец дней. Поэтому заповеди тогда будут. Человек будет исполнять заповеди, потому что они будут обязательными. Но ни у какого человека не возникнет никакого желания эти заповеди нарушить, потому что всем будет понятно, что это предназначение человека. Им будет великая награда самого бытия в таком мире, который является миром конца дней. Но исправить, что бы то ни было, уже нельзя, потому что нет злого начала. Злое начало обеспечивает нам сегодня возможность служения. Поэтому на злое начало нужно смотреть с благодарностью. Перебороть его, не дать ему возможность побудить тебя ко злу и к тупости, и к серости. И тем не менее относиться к нему с уважением, что именно оно, злое начало, дурное побуждение, обеспечивает нам долю в будущем мире.